Речь идет о том, что мы прибегаем к каким-то ухищрениям, которые позволяют нам пребывать в иллюзии, что мы совершили сознательный выбор, или что мы поступаем правильно. И вот эти ухищрения называются защитными механизмами. Например, механизм отрицания. Он заключается в том, что человек не видит то, что есть. Он как бы не воспринимает. Этого нет, этого не случилось. И, например, алкоголик может не понимать, что он алкоголик. Этот феномен называется амозогнозия, то есть неспособность знать о собственной болезни. Амозогнозия. Вот если мы говорим на самом деле об амозогнозии, то, конечно, она может касаться разных заболеваний. Бывает даже амозогнозия паралича. Я не понимаю, что у меня рука не функционирует. Я убежден в том, что все в порядке, даже такое было. Вот. Ну, с алкоголизмом интересная история, потому что я помню фактически такую семью, где один из членов семьи страдает от алкоголизма. Таких семей полно. Я сейчас в голове всплывает картинка. Один из членов семьи страдает от алкоголизма, и очевидно страдает. Но члены семьи убеждены в том, что все в порядке. Такое бывает очень часто. Не только он сам убежден, но даже его родители убеждены, что все в порядке. Да ничего страшного. Ничего, можно по бокалу вина выпивать с обедом, ничего страшного, они с ним не будут. Хотя там выраженные изменения личности уже отмечаются в связи с его родителем. Вот. Еще пример, такой известный случай самоубийства сектантов в 1978 году, хотя таких случаев много, речь идет о том, что достаточно большое количество людей решили принять ценности калий и умереть вместо того, чтобы признать реальность, то есть что их лидер несостоятелен на самом деле. Ни в упор не видят эту несостоятельность, в упор не видят его неправоту, и, следуя за ним до конца, еще в стремлении быть последовательным, что является тоже нашей несознательной установкой, они даже совершают самоубийство. Здесь я указываю, что это еще и механизм идеализации здесь действует. То есть мы не просто верим своему лидеру, но мы его идеализируем, он для нас чуть ли не Господь Бог, он гуру для нас, да? Он самая значимая фигура в нашей жизни. Другой механизм вытеснения. Вот здесь уже немножко иная конструкция, хотя это случилось, но я должен это забыть. Ну и пример. Функциональная амнезия. Человек может не помнить каких-то событий в своей жизни, забывать их, потому что их помнить нельзя. Их помнить травматично. Или воспоминания об этих событиях приносят мне какие-то болезненные переживания. Я вытесняю что-то. Вытесняю. Я не должен это видеть. Вот. Здесь также я указываю, например, истерическую слепоту, когда человек в буквальном смысле может что-то не видеть или в принципе даже ничего не видеть, хотя со зрением у него все в порядке. Просто видеть как бы запрещено. И этот феномен может иметь для него какую-то свою тоже, скажем так, значимость. То есть я не вижу, но для чего-то. То есть я решаю этим какую-то свою проблему. Пример с диссоциацией. Диссоциация тоже один из механизмов. По сути дела, когда я говорил о Жанете, я уже приводил этот термин, речь идет о том, что нарушается единство опыта. То есть мы какие-то компоненты нашего опыта, наших переживаний перестаем связывать воедино. И здесь можно сослаться на уже упоминавшийся феномен множественной личности, также какие-то истерические параличи, когда моя рука что-то там делается, она ее вообще ничего не делает, но если меня вести в транс, то окажется, что она работает. Можно мне внушить, что у меня не работает ни эта рука, а вот это. И знаменитый, опять-таки, врач конца 19 века, очень известный Жан-Мартен Шарко, который как раз занимался, француз, который как раз занимался в основном исследованием истерии, то есть как бы таких мнимых болезней. Вот паралич есть, хотя с точки зрения неврологии все в порядке. Так вот, он демонстрировал на своих лекциях, в том числе публичных лекциях, очень интересные феномены. Даже в заголовках газет можно было прочитать Шарко и его дрессированные истерики. Действительно, вводишь ее в транс, у нее не работала одна рука, ты ей внушаешь, что это работает, но зато не работает это, и так она и демонстрирует. Вот так. На самом деле, подобные истерические состояния иногда возникают в каких-то травматических ситуациях. Например, во время войны у солдат, которые, в общем-то, не хотят идти на передовую. И вот у него паралич, у него ноги не действуют. Он оказывается в госпитале, его лечит, он действительно не может ходить, причем он сам абсолютно в этом убежден, это не симуляция. Он может даже от этого страдать, что он не может ходить. А невролог ничего не находит. Не находит никаких неврологических, то есть сугубо, скажем так, анатомо-физиологических данных, которые бы подтверждали, что здесь может быть паралич. Человек не ходит, ноги не действуют. Вот известный ленинградский врач Святыч во время войны обратил внимание на то, что иногда пациенты, которым проводишь хирургическую операцию под эфирным наркозом, в тот момент, когда им накладывают на лицо эфирную маску, ну, по сути дела, некая марля, пропитанная эфиром, они на какое-то время задерживают дыхание, то есть человек не хочет вдыхать эфир. Это были какие-то хирургические пациенты. И Святыч решил попробовать, а что если мы проведем аналогичную процедуру, то есть наложение эфирной маски, вот с пациентом, который, например, страдает истерическим параличом, солдатик, у которого не работают ноги. И что же, он даже разработал такой метод лечения эфирной маской по Святычу. Вот такой пример. Человек действительно с параличом, ему объясняют, что сейчас мы предпримем некоторые действия, это, в общем-то, не очень долго будет длиться, и у тебя все будет в порядке. В тот момент, когда накладывают эфирную маску, человек может не только задерживать дыхание, но еще и бессознательно начинает сопротивляться, вплоть до того, что даже может отпихивать ногами санитарно. И вот данного солдатика фиксируют, то есть связывают ему руки, держат его, да? Но ноги зачем фиксировать? Ноги фиксировать не зачем, поскольку они же парализованы, они не двигают. Вот здесь на самом деле есть такая хитрость. В тот момент, когда накладывают эфирную маску, он задерживает дыхание, возникает бессознательное сопротивление, он начинает отпихивать ногами санитарно. Ноги-то у него свободны. И тут же маску снимают, он даже вдохнуть ничего не успел, и его поздравляют, вот молодец, у тебя все хорошо. Он же видит, что он ногами. Все, ноги работают. С точки зрения, скажем так, нейрофизиологии, если мы вспомним Павловскую теорию, речь идет здесь о том, что возникает некоторая мощная волна возбуждения, которая в коре, которая как бы смывает локальные очаги торможения. Например, в тех областях, которые ответственны за движение. Дальше пойдем в защитный механизм проекции. Это приписывание каких-то своих побуждений, своих импульсов другому. Ну, я у себя в глазу не вижу бревно, а у тебя замечу сучок. Проекция наиболее типична для параноиков. Параноики – это люди, которые убеждены в том, что их преследуют, что к ним плохо относятся, что только о них все остальные люди и думают, их обсуждают, устраивают какие-то против них заговоры и так далее, и так далее. Очень сложные люди, на самом деле, параноики. Но если попытаться, можно выяснить, что в действительности этот человек сам других ненавидит. Только по механизму проекции он воспринимает эту ненависть в других. Почему? Ну, это своеобразная защита, своеобразный защитный механизм, который заключается в том, что я же не должен быть плохим, я же не могу сам осознать в себе плохой какой-то импульс агрессивный, да? А вот в другом легче. Это меня оправдывает. Импроекция, наоборот, приписывание характеристик другого человека себе. Вот, например, садистические наклонности у ребенка могут сформироваться в том случае, если у него злой, агрессивный, например, отец или какой-то член семьи или старший брат, который может над ним издеваться. Ребенок принимает, вбирает в себя некоторые характеристики другого человека, вот, и сам развивает в себе какие-то садистические склонности. Механизм реверсии. Вести себя по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к тебе. То есть, например, проявлять какую-то избыточную заботливость о ком-то. Вот избыточно заботливые люди, избыточно любящие, может быть, это не всегда так, но может быть, они таковы потому, что их недолюбили, или о них не заботились, или они нуждаются в большей заботе. Механизм поворота против себя. Перенаправление негативного эффекта на себя. Опять-таки, по отношению к другому какой-то негативный импульс нельзя переживать, потому что это с точки зрения морали, с точки зрения каких-то требований социального, нашей социальной организации, социальной структуры, это плохо, да? Но, например, обвинять кого-то другого в чем-то, отца своего или еще кого-то, плохо, потому что отец, я же должен его любить, или мать, да, я должен любить родителей. Я не могу сказать, что они в чем-то виноваты, это сложно сделать, да? Легче сказать, что я виноват. Механизм поворота против себя. Дальше. Механизм изоляции. Отделение аффекта от мысли. Я не испытываю чувств. Это механизм, который характерен для так называемых обсессивно-компульсивных личностей, то есть личностей, которые склонны к каким-то навязчивым состояниям, которые склонны к обстоятельному мышлению. И очень часто можно выявить действительно, что какая-то аффективная составляющая, то есть эмоциональная составляющая их психики отделяется от их мыслей. Они не могут полностью как бы подавить какую-то свою агрессию, как гнев или что-то еще, но они могут достаточно спокойно об этом рассуждать. Или аффект уходит куда-то, да? Он может вытесняться, куда-то уходить, скрываться как бы на рациональном уровне, с человеком как бы все в порядке. То есть отделение аффекта от мысли. Очень похожий на этот механизм интеллектуализация, выхолащивание чувств. Вот это как раз такое отвлеченное рассуждение о каких-то ситуациях, которые должны у тебя вызывать эмоции. Должны вызывать у тебя эмоции. Или неприятные, или какие-то положительные, отрицательные, неважно. Человек абсолютно спокойно, холодно об этом рассуждает. Значит, есть какие-то эмоции, например, какие-то импульсы, которые запрещено выводить на уровень сознания. Механизм рационализации, я уже этого касался, говоря про зонтик, помните, да, я объясняю вам, почему я его раскрыл, хотя истинные причины не знаю. Но вот здесь я привожу такие очень достаточно хорошо известный, наверное, в нашей культуре пример «Зеленый виноград». То есть я оправдываю, нахожу какое-то оправдание своему выбору. Я говорю, что виноград все равно был плохой, зеленый, или лимон, он сладкий. То есть мне, например, сделали что-то плохое, а я говорю, ну нет, зато теперь я приобрел какой-то определенный опыт, он мне для чего-то понадобится. Меня выгнали с работы, например, или у меня что-то случилось в жизни не очень хорошее, да? А я говорю, ну это же мой опыт, может быть, я что-то за счет этого приобрел и так далее. Вот это морализация, сладкий лимон. Морализация. Вот это уже выбор моральных отдалений. Рационализация — это просто некоторое объяснение, а здесь моральное объяснение. Но, как говорил Бабель, например, человек выступает на ученом совете и ругает чью-нибудь диссертацию, допустим, или чью-то концепцию, и оправдывает, причем ругает так, что в результате диссертацию парирует, то есть не дадут человеку, например, защититься. Да? И оправдывает себя тем, что это же его долг, он же это делает во благо науки, конечно. Или, например, если вы студент, то вам ставят преподаватель тройку или двойку на экзамен, и сам преподаватель при этом думает, ну, надо же его учить, а то вот они все так халатно будут относиться. То есть преподаватель морализирует, занимается морализацией, он сам себя оправдывает, хотя на самом деле он, например, просто демонстрирует какие-то свои агрессивные импульс или еще импульс, какое-то свое негативное отношение к тому или другому человеку. Дальше механизм расщепления. Вот это один из феноменов так называемого дихотомического мышления. То есть мы расщепляем какую-то информацию, допустим, на позитивную и негативную. Мы видим либо черное, либо белое, но не видим серого. А должны-то видеть все оттенки серого, конечно. Видим только черные люди. Например, мы можем искать козла отпущения. Мы можем говорить, что одна страна плохая, а другая страна хорошая. Или кто-то только плохой, кто-то только хороший. Компартментализация. Сосуществование несовместимых. Логически несовместимых взглядов на каких-то установок, например, установка на гуманизм и рядом с ней установка на какую-то жестокость. Замечательный пример. Ко мне приходит на прием семья по поводу того, что у них взрослый сын, около 20 лет, оказывается, он гомосексуал. И вот они демонстрируют себя именно как очень нравственную семью. Они придерживаются христианских ценностей. Они говорят, что как же так, что вот эта его сексуальная ориентация, она же противоречит семейным ценностям. Она противоречит ценностям, которые сложились в нашей культуре. Что ни в коем случае нельзя этого допускать. И, конечно, вопрос ко мне, можно ли его вылечить. Но когда он ко мне приходит, я понимаю, что все понятно, и вылечить его нельзя, конечно, никак. Сделать невозможно. Ну, он таким сформировался, и все. И вот эти родители пошли к нему в институт, написали письмо на имя ректора или проректора, написали письмо о своем сыне и его друге с просьбой разобрать их поведение на каком-то общественном уровне, с просьбой чуть ли не даже выгнать их обоих из института. Там вообще стоял вопрос, может его в армию отправить, на что куда отправить. Да. Он найдет себе все, что. Ну ладно. И по сути, они же написали своего сына донос и убили его социально. Они ему организовали кошмарную жизнь. где его социальные сведения. Пошли слухи, опять. Слава Богу, проректор оказалась женщина вменяемая, и она, в общем-то, старалась это дело занять. Но, по сути дела, пожалуйста, в голове противоречивые тенденции. С одной стороны, ты придерживаешься каких-то ценностей, а с другой стороны, ты действуешь так, как будто у тебя нет никаких ценностей. Ты готов убить своего сына ради него. Это тоже можно оправдать, да, Господь Бог, в конце концов. Так сделал. Дальше. Уничтожение сделанного или аннулирование. Бессознательная попытка уравновесить какой-то неприятный аффект, например, вину или стыд, с помощью различных ритуальных действий, каких-то магических действий. Например, человек, который испытывает какие-то негативные, агрессивные импульсы по отношению к своим родным. Он от этого сам скрывается, то есть он их в себе подавляет. И он может разработать для себя определенный ритуал. Например, он должен в определенное время сказать какую-то формулу, типа молитвы, чтобы с ними ничего не случилось. Или, я помню такого тоже человека, который страдал аритмоманией, то есть это, по сути дела, определенный синдром, связанный с необходимостью высчитывать что-то. Человек с числами, как я говорю. Вот если он в определенную дату совершал какой-то плохой с его точки зрения поступок, то он должен был отменить этот поступок, но в какую-то другую дату, причем отменить его, совершив то же самое, но просто в благоприятную дату. То есть, причем эти импульсы, в которых он боролся, естественно, в основном были сексуальными импульсами. Нужно сделать то же самое, но в правильную дату, и тогда я как-то избавлюсь от своего греха. То есть на самом деле этот механизм только позволяло ему совершать эти грехи, с которыми он боролся. Ну, вот. Механизм смещения – это сдвиг аффекта с одного объекта на другой. Очень известный в психоаналитической литературе например – это мизофобия, то есть боязнь загрязнения, боязнь заражения. Есть такие люди, которые очень щептивно в отношении грязи. И поэтому, кстати говоря, парадокс, у них дома все может быть очень грязно. Почему? Потому что до мусора даже дотронуться нельзя. Они могут надевать какие-то перчатки, какие-то придумывать дополнительные средства для того, чтобы не прикоснуться к грязи. И в то же время, естественным образом, сами обрастают этой грязью. И эта боязнь грязи может быть связана с тем, что в подростковом возрасте человек, мальчик или девочек, начинает заниматься мастурбацией и воспринимает это как нечто грязное, как нечто постыдное, но напрямую пустить эту мысль в сознание не может, вместо этого он начинает бояться каких-то других грязных вещей. Еще пример, пример из консультативной практики моей супруги. Беременная женщина, которая фактически не может принять будущий пол своего ребенка. Она ждет мальчика, но она не может принять его пол, и она испытывает из-за этого и достаточно серьезное страдание. По сути дела, за этим можно вскрыть целый ряд психологических механизмов. Ну, в частности, у этой женщины есть некоторые проблемы с отцом, достаточно рано умерла мать, и отец запрещал ей общаться с бабушкой, она была лишена какой-то материнской фигуры в детстве. Да? Вот. И вместо того, чтобы ненавидеть отца, перенос ненависть на ребенка, да, я буду ненавидеть ребенка, а не отца, в каком-то смысле это легче. Вот. Механизм здесь также может заключаться еще в желании иметь какую-то вновь женскую фигуру, я хочу девочку, чтобы управляемую женскую фигуру, то есть в каком-то смысле она хочет родить для себя маму, ту, которой она когда-то была лишена. Вот. И еще один пример, вот, который касается и проекции, и смещения, это знаменитый случай, описанный Фрейдом, случай пациента по фамилии Шрёдер. Это был человек, который в начале 20 века издал книгу под названием «Мемуары нервного больного». Человек, который перенес достаточно серьезный психотический эпизод с бредом, с галлюцинациями. Ну, то, что мы бы сейчас трактовали как параноидную форму шизофрении. Вот. И в этих мемуарах Фрейд прочитал, и вот в них он нашел такие любопытные моменты для психоаналитических интерпретаций. В частности, этот Шрёдер во время своего бредового такого психотического состояния должен был быть как бы наравне с Солнцем. Солнце символизировало Господа Бога, и была еще идея о том, что Шрёдер будет изнасилован Богом. И Фрейд говорит так. Этого пациента лечил некий профессор Флекси. И, судя по всему, у него возникли опять-таки гомосексуальные какие-то устремления по отношению к этому профессору Флекси. Но желать быть изнасилованным Флексиком, это как-то вот не то. Уж лучше, это более приемлемо для сознания. Предъявление насилия со стороны Бога. Вот само смещение аффекта с одного аффекта на другой. Реактивное образование. Трансформация аффекта в свою противоположность. Достаточно типичная ситуация. Когда в семье рождается сначала один ребенок, потом через какое-то время второй ребенок. И у старшего ребенка по отношению к младшему возникают некоторые импульсы. Они могут быть агрессивными, потому что младший занял определенное место, на него переключается внимание и так далее, и так далее. И вот старший ребенок может любить младшего, как его тискать, щекотать и так далее. Но это в глубине где-то внутри, на самом деле, агрессия, которая так трансформировалась, залюбить до смерти.